Тот факт, что синагога в Тайкоцине не была уничтожена во время Второй мировой войны, следует воспринимать как чудо. Почти полное уничтожение еврейской общины было неразрывно связано с уничтожением материального и культурного наследия многих поколений. Почти все исчезло. От посуды до домов, от свитков Торы до языка идиш, от бытовых обычаев до мастерства еврейских ремесленников. Все было потеряно, но не в Тайкоцине. Уникальность этого места можно увидеть в переполненных автобусах, которые подъезжают к стоянке синагоги. Тысячи молодых израильтян каждый год отправляются в путешествие в Польшу. Тайкоцин – одно из мест, которые они посещают. В 2016-2018 годах здание синагоги было полностью реконструировано, а его обстановка и коллекция иудаики впечатлили даже самых выдающихся специалистов в этой области. Синагога Тайкоцин была построена в 1642 году, на месте старой деревянной синагоги выросла кирпичная, построенная по образцу оборонительной синагоги в Пинске. И размеры, и конструкция здания указывали на ранг его основателей. Для сравнения, в Заблудово, Суховали и многих других местах были построены деревянные синагоги, которые по своей природе были менее долговечными. В Тайкоцине была построена огромная синагога, учитывая, что на дворе 17 век. Главный зал, мужской зал, в плане похожий на квадрат размером 18-18 метров, к нему были прилеплены две обширные женские комнаты или помещения для женщин и детей, а также прихожая, тамбур, которые выполняли самые разнообразные функции. В праздничные дни синагога Тайкоцина собрала около 1000 молящихся. В будний день здесь также кипела жизнь, здесь располагалась коммуна, кехила, религиозные школы, хедер ишива, и, наконец, в угловой башне была устроена тюремная камера. Другими словами, на протяжении 300 лет в Тайкоцине существовал религиозный, а на практике также административный и школьный центр. В 1522 году Альбрахт Гаштольд, великий канцлер и воевода Троцкий, издал привилегию на замок в Гродно. Проще говоря, он приглашает гродненских евреев в свой город Тайкоцин. 10 еврейских семей переехали в обособленный район под названием Кочарова, тогда непривлекательный, потому что там было сыро. Спустя 50 лет из 394 семей, проживающих в Тайкоцине, 59 являются старообрядческими семьями. 15%. В 1771 году из 2600 жителей города 1376 человек исповедовали иудаизм, 48%. Через несколько лет после поселения в Тайкоцине евреи получили дополнительные привилегии, которые позже были расширены королем Стефаном Баторием и подтверждены Сигизмундом Тривазой, Владиславом IV и Яном Казимиром. В дополнение к исключению евреев из-под юрисдикции муниципальных судов, им было разрешено торговать во всех королевских городах и деревнях, а также в частных центрах, принадлежащих духовенству и знати. Очевидно, что другие центры очень ревниво относились к тайкоцинским евреям. Те, с другой стороны, использовали свой исторический шанс как можно лучше. Сегодня Тайкоцин – небольшой городок, расположенный вдали от основных транспортных магистралей и центров. Во времена Первой Республики Польша это был своего рода центр вселенной. Недаром Сигизмунд Август построил здесь самую большую крепость на этнически польских землях. В те небольшой политики и войн кропотливая работа тайкоцинских евреев продолжалась. Расположение Тайкоцина на пересечении торговых путей, соединявших земли Великого княжества Литовского и Русского с Гданьском и западными рынками, давало практически неограниченные возможности для торговли. По реке Нарев потекли бесчисленные тонны древесины и других товаров. Тайкоцинские евреи вели торговлю на местном и международном уровнях. У них были регулярные торговые контакты с Гданьском, Кралевцом, Вроцлавом, но не только. В 1537 году агент могилевских купцов Тайкоцин купил сало и привез его обратно в Варшаву. В 1541 году Илья Масеевич Докторович заключил сделки с нюрнбергскими купцами. Арон Боско торговал с Вильнюсом, Каунасом, Познанью и Люблином. К тому времени евреи с Тайкоцина занялись чрезвычайно прибыльным делом, которым были различные виды аренды, таможенные пошлины и поступления в княжескую и королевскую казну. Чрезвычайно активная община евреев Тайкацина не только занимается торговлей и арендой имущества, но также доминирует в ремеслах и проводит чрезвычайно прибыльные кредитные и денежные операции. Ян Клеменс Броницкий передал Тайкацинской кехеле управление теми отраслями, на которые наследник обычно имел монополию, а именно пивоварением и тавернами, где подавали пиво и крепкие спиртные напитки, мясными лавками, дубильней, торговлей мясом, управление постоялыми дворами и управление земельной собственностью. Еще одним свидетельством доверия к честности тайкацинских евреев был тот факт, что им были доверены суммы по завещанию и записи о собственности в пользу церквей, с обязательством выплачивать ежегодные комиссионные. Другими словами, община была банком. Роль общины росла вместе с ее богатством. Вскоре кехила стала второй по значимости в Республике Польша. Первую и главную роль, конечно, сыграли евреи из Казимежа в Кракове. В сейме коронных евреев прямо рядом с ними, по правую руку, обычно сидели евреи из Тайкацина. Тайкацин также был важным центром талмудической культуры и науки. Здесь жили многие известные раввины и знатоки Торы. Дочь одного из них, Мордехая Тиктинера, Ривка, Ревека. Тиктинер, около 1550-1605 годов, вошла в историю как первая еврейская поэтесса и писательница-талмудистка. Она писала как на иврите, так и на идише. Развитие общины продолжалось вплоть до падения Первой Республики Польша. После изменения границ, торговых путей и властей евреи Тайкацина потеряли свои привилегии и возможности получать хороший доход. Город с каждым годом становился все беднее. В конце концов, Тайкацин превратился в провинциальное местечко после того, как к нему была проложена железнодорожная линия, а Белосток стал одним из важнейших центров текстильной промышленности. Окончательный конец жизни тайкацинских евреев наступил в августе 1941 года. Почти все они были зверски убиты немцами, около 2100 человек. Они были захоронены в братских могилах в лесу недалеко от деревни Лопухово, где они покоятся и по сей день. Только 150 человек пережили резню, к концу войны выжил 21 человек. Мы входим в главный зал синагоги по ступенькам вниз, которые должны напоминать слова из Торы: «Из глубины я взываю к Тебе, Господи». Однако речь идет не о нисхождении в буквальном смысле, а об определенном жизненном отношении, скромности и смирении по отношению к Богу, людям, миру и всему, что приносит жизнь. Главный зал имеет квадратную планировку, самая важная стена, восточная, обращенная к Иерусалиму, не построена снаружи, как это предусмотрено правилами. Именно на этой стене находится Арон ха-Кадеш, алтарный шкаф, в котором хранится величайшая святыня синагоги, свитки Торы. Синагога Тайкацин представляет собой девятиэтажное здание, поднимите головы, речь идет о своде, центральное поле поддерживается четырьмя массивными колоннами, которые в то же время образуют бимму. Бимма – это аналог кафедры или подиума, расположенный посередине, чтобы все присутствующие могли слышать молитвы. Гармоничное сочетание сводов и бимы является символическим соглашением между небом и землей. Бима использовалась не только для обрезания, но и для чтения земных посланий и слов проклятий. Вы не должны упустить из виду глубокий символизм свода синагоги. Кажется, что это небо со звездами, и все же на восьми полях находится определенное количество звезд. Восемь частей этого кажущегося куполом сооружения являются знаком совершенства слов Господа, обращенных к Аврааму: «И да будет обрезан у вас каждый восьмидневный младенец мужского пола в роды ваши». На небе есть звезды, которым приписываются божественные идеи. На трех полях хранилища их 13, столько, сколько месяцев в високосном году еврейского календаря. На 13-м году жизни каждого человека здесь, в Биме, проводилась бар-мицва, торжественная конфирмация. В четырех полях мы насчитаем по 11 звездочек в каждом. В этом числе и содержится предостережение от нарушения божественных прав.